Вы на хвалях Радио Свабода. З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 25 жніўня 1991 году Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 25 жніўня 1991 году Беларусь стала незалежнай краінай. Склаліся ў адно мары, высілкі, ахвяры і жыцці пакаленняў беларусаў, якія прагнулі бачыць Беларусь свабоднай. На цяперашняй плошчы незалежнасці ў Менску сабраліся тысячы людзей, якім давялося стаць сведкамі галоўнай падзеі беларускай гісторыі. Вызначальную ролю ў прыняцці палітычнага рашэння аб наданні дэкларацыі аб незалежнасці статусу канстытуцыйнага закону адыграў лідар парламенцкай апазіцыі Верхоўнага Савету Зянон Пазняк.
Беларуская незалежнасць мае два этапы, дзве вялікія даты: 25 сакавіка 1918 года і 25 жніўня 1991. У сакавіку 1918 быў падняты сцяг незалежнасці Беларусі. Беларуская палітыка і змагання былі скіраваныя ў незалежніцкае рэчышча, створаны палітычны ідэал. 25 жніўня 1991 вырашальны этап – рэалізацыя незалежніцкага ідэалу, стварэнне і пачатак будаўніцтва рэальнай незалежнай беларускай дзяржавы. Наменклатурная рэакцыя ў першай палове 90-х, наступны лукашызм і ўнутраная акупацыя Беларусі – гэта ўжо пытанне ўлады і працяг перманентнай барацьбы, я б сказаў, вайны нашай дзяржавы з Масквой. Сама дзяржаўная незалежнасць нашай краіны легітымна адбылася, сталася, была законна рэалізаваная ў жніўні 1991 года. Слава Беларусі!
Пераемнасць гэтых датаў ёсць сведчаннем таго, як ідэі незалежнасці і ўсё яшчэ ахвярнага змагання за яе перадаюцца з пакалення ў пакаленне.
25 жнівень стаў для мяне найшчаслівейшым днём у жыцці. Мяркую, што не толькі для мяне. Адным з чыннікаў шчасця ёсць спаўненне ідэалаў. Азіраючыся на ўсё сваё жыццё да самага дзяцінства, я памятаю сваё пакліканне. Яно было неакрэсленае, называлася «Беларусь» і жыло ў вобразах і ўяўленнях. У 1990-х уяўленні і карціны свядомасці рэалізаваліся ў канкрэтную рэальнасць. Гэта межавала з цудам і было амаль што містыкай, аб якой не кажацца, бо кожнаму даецца яго.
Зянон Станіславович Пазняк нарадзіўся ў мястэчку Суботнікі, якое знаходзіцца ў Іўеўскім раёне Гарадзенскай вобласці.
Асяроддзе, якім праходзіла маё дзяцінства, гэта асяроддзе віленскіх і суботніцкіх бацькавых, які загінуў на фронте ў снежні 44-го, і матчыных сяброў. Яны часта збіраліся ў нас, маці ставіла на стол патэфон, слухалі музыку і размаўлялі. Я любіў гэтыя зборкі. Мне падабалася слухаць, пра што яны гаварылі. Пра вайну, пра Вільню, пра даваенны час, пра бацьку і дзеда Яна, які выдаваў крыніцу. У 1939 годзе дзеда Яна арыштавалі і забілі бальшавікі.
Янка Пазняк, дзед Зянона Станіславовича, актыўны дзяяж незалежніцкага руху Заходняй Беларусі ў 10-30 гады 20 стагоддзя, палітык і публіцыст. Быў адным з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Выдаваў і рэдагаваў беларускія газеты і часопісы. Польскія ўлады кідалі яго ў турму і не давалі працаваць. У 39-м, калі ў Заходнюю Беларусь прыйшла ўлада савецкая, Янку Пазняка расстралялі.
Чытаць я навучыўся ў 5 гадоў, і бабуля Маня, Марыя Адамаўна, казала мне, што калі я вырасту, яна прывязе з Вільні кнігі дзеда Яна, і я прачытаю пра ўсё. Бібліятэкі дзеда я так і не знайшоў. НКВД знішчыў дазвання. А маці паказывала мне зорачку, дзіцячы дадатак да крыніцы, і чытала адтуль надрукаваныя школьныя вершы дзядзькі Яся, мамінага брата, што загінуў у савецкім танку ў 1945. Усюды ціха, всюды сумна, палі пустэчаю ляжаць, і журавелькі ў паднябессі, абсях, што вокам не абняць. Гэта восень, святую по памяти. Я вельми добра адчуваў і разумеў гэтых людзей пакалення 30-х і ваеннага часу. Сярод іх я, маладзейшы гадоў на 20-25, быў як свой, пачуваўся прывычна і камфортна. Ужо далёка потым, у 90-х, у Амерыцы, размаўляючы са спадарыняй Яніны Кахановскай, з якой любіў пагаварыць, дарэчы, узаемна, пачуў ад яе: «Ведаеце, усе гэтыя беларусы, што цяпер прыехалі, усе нейкія савецкія, а вы дык якраз як мы, такія людзі даўней былі». Тут я і падумаў пра тое даўняе асяроддзе і дзіцячы свет.
Дагэтуль у дзіцячым свеце кожнага пакалення беларусаў ёсць памяць пра бацькоў і дзядоў, якія спазналі рэпрэсіі ўладаў за свае ідэйныя перакананні.
З палітычнай сістэмай я сутыкнуўся вельмі рана, яшчэ ў школе. Пазней рэпрэсіі супраць мяне абмяжоўваліся выключэннем з інстытута. Двойчы ў 64-м і ў 67-м. Ды з працы у 72-м годзе. Ды забаронай абараняць дысертацыю, друкавацца ў перыядычным друку, працаваць па спецыяльнасці і гэтак далей. У прафесійную палітыку я прыйшоў пасля 40 гадоў, маючы жыццёвы вопыт і не маючы ілюзіяў, з якой цёмнай сілай буду змагацца і мець справу.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі. Галіна Вашчэнка, паплечніца і жонка Зянона Пазняка, распавядае пра тое, што значыць у яе жыцці гэты чалавек.
Зянон Пазняк для мяне найперш адкрыў Беларусь. Я першы раз, калі яго ўбачыла, мне вот неяк як у казцы, як нейкі цуд адбыўся. От вочы расплюшчыліся. Я пабачыла яго на выступе. Я нават не памятаю, што ён гаварыў, але я памятаю, то яго палымянасць, яго вера, яго ўзнёсласць, позірк у неба, так вобразна кажу. От гэта мне перадалося імпульсам. Пасля гэтага я адразу стала беларускай у тым сэнсе, у якім я зараз жыву. А потым былі гады супрацоўніцтва, бо гэта быў старшыня фронта, я была фронтаўкай перакананай за Беларусь. Верыла яму абсалютна. Ну, а потым прыйшло каханне. Гэта слова я пішу з вялікай літары. Сёння для мяне Зянон Пазняк — гэта маё жыццё. Я ўвогуле не ўяўляю, як можна мне было быць без яго.
Калі ў 96-м Зянон Пазняк быў вымушаны пакінуць Беларусь, каб пазбегнуць арышту і пагрозы фізычнага знішчэння, разам з ім у выгнанні Галіна выправілася з дачкой Надзеяй. У першыя гады жыццё на чужыне было асабліва цяжкім.
Наша агульнае жыццё такое ў асноўным пачалося у эміграцыі. Я бачыла, як ён перажывае за Надзю, як сапраўды за роднага чалавека. Ён яе лічыць дачкой і называе дачкой, і гэта не поза і не фразы, это сутнасць. Это было, і калі яна паступіла ва ўніверсітэт, цяжка было вучыцца, чужая мова і гэтак далей. Это яго падтрымка, парады. Усё жыццё ён не проста падае руку, ён кідаецца на дапамогу. Гэта яго сутнасць чалавечая, бо ён чалавек вельмі глыбокі, вельмі разумны, шчыры хрысціянін.
Апынуўшыся за мяжой у Варшаве разам з жонкай Галінай і дачкой Надзяй, мяне найбольш непакоіла, што акрамя нас з жонкай у Надзі няма беларускага асяроддзя. Але неўзабаве, калі яна стала студэнткай, такое асяроддзе з'явілася. Я вельмі радаваўся, што Надзя прыхілілася да суполкі беларускай каталіцкай моладзі. Потым яны стварылі беларускае культурніцкае таварыства ў Варшаве, ладзілі беларускія імпрэзы і вечарыны, арганізавалі нават беларускую фундацыю. А Надзя стварыла і вяла беларускую старонку ў інтэрнэце. Потым Надзя выйшла замуж за беларуса і ўжо гадуе двух сыночкаў беларусаў. Як гэта добра!
У сям'і Зянона Пазняка радуюцца нараджэнню другога ўнука. Абодва хлопчыкі, Мікола і Мікіта, гадуюцца беларусамі.
Быць бабуляй – это безумоўна вялікае шчасце. Ну, а ўнукі гадуюцца. У нас са старэйшым унукам, якому яшчэ няма 4 гадкоў, любімая песня – «Тик-так, ходики, мне 4 годики, чупальняны светлорусы, тата с мамой белорусы». Меньше ему еще 3 месяца только, он еще не говорит, или я спадзяюся, что так само будет белорусом. На радиму вернуться, а там горы перевернуть. Расце пакаленне беларускае. Я не маю магчымасці бачыць, але па інтэрнэту, з друку бачу і ганаруся тым, што ў нас ёсць моладзь. якая народилася уже у незалежной Беларуси, якая разумеет, что яны беларусы.
На думку спадарыні Галіны, ёсць адмысловыя спосабы выхавання, якія прышчапляюць дзецям любоў да бацькаўшчыны. Адзін з іх яна атрымала ў спадчыну ад сваёй маці.
Яна вельмі любіла беларускую прыроду. І з самага ранняга дзяцінства мы хадзілі ў лес, назіралі, мама звяртала ўвагу маю, якая пышная прыгожая трава, як хораша нахіліла галоўку сунічка, як пагойдалася ад ветру галінка, а мама казала, што гэта яна мяне вітае. Як мы лежалі на зямлі ў лесе і глядзелі, як гойдуцца сосны. З гэтым я ўбірала любоў да прыроды, да Беларусі.
У часы адраджэння Галіна Вашчэнка была дэпутатам Менскага гарадскога савету і прадстаўляла ў ім Беларускі народны фронт. Дзякуючы актыўнасці такіх людзей, у школы сталіцы прыйшла беларускамоўная адукацыя.
Мы змагаліся за адраджэнне разам. Ніхто не лічыўся, што ў кагосьці там часу няма, трэба сваімі асабістымі справамі заняцца. Гэта быў час, калі пра сябе не думалася, а думалася пра дзяржаву. І таму, азіраючыся на тыя гады, я упэўнена, што як толькі скончыцца рэжым на Беларусі, мы ўсё гэта адродзім, бо ў нас, у беларусах, ёсць вялікая закладзена сіла, якая, ну, часам спіць, але толькі калі даць самае, можа быць, нават мінімальныя магчымасці, а калі не мінімальныя, то гэта пойдзе буяць. Таму я вельмі веру ў адраджэнне нашай бацькаўшчыны. Канешна, нам цяжка, але адзін верш Зянона ўспомніла. Тяжко, але мае сэнс.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько.
С вами канал «Свобода премиум» Я, Юрий Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это политический оглядальник «Свободы» Сергей Наумчик. Сергей, приветствие.
Приветствие.
А так само российский политолог, выкладчик доследчего центра Бориса Немцова в Празе Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
30 годов тому в Москве начался путч ГКЧП. Про 30 годов теперь хиба не самый популярный заголовок артикулов, оглядных текстов, это что путч все ж таки перемог. Он перемог не тогда, он перемог теперь. Сергей, вы как оцениваете вот эту эти хвостки заголовки, яких зараз безліч? Это метафора, ці это вот описание реальной ситуации, так и есть, магчыма.
Ну, треба дать належное. Как журналист я могу сказать, что, конечно, такие правильные оценки хлёсткости заголовок, так сказать. Ну, але як кожный такий пригожий заголовок, он, конечно, ну, у певной ступени метафорично. Думаю, что все ж таки это метафора у тем сенсе, что республики былого СССР, эти былые республики былого СССР, все ж таки не такие, какие они были там у 50-х годах, у 60-х годах, у 70-х. Яны іншыя. Збольшага гэта капіталістычныя краіны, дзе-нідзе з навесам, канешне, карупцыі. Але гэта, безумоўна, не акрамя краінаў Балтыі, скажам, некаторых, ну, напрыклад, Малдовы ці Украіны, часткова, ўжо часткова, на жаль, Грузіі. Гэта ўсё ж такі краіны аўтарытарныя. Гэта краіны аўтарытарныя, безумоўна. Прычым на чале іх ці фармальна, ці рэальна, ці і рэальна, і фармальна тыя, хто найбольш тады пацярпеў паразу. Я маю на увазі якраз не КПСС, КПСС знікла па сутнасці, а КГБ, чекісты. Вось сапраўды гэта чекісткія аўтакраты, і ў гэтым сэнсе так безумоўна. Безумоўна, што таварыш Кручкоў просто аплодируя струны товарищу Путину, товарищу Лукашенко и некоторым іншим товарищам, то, что им не удалось тогда у жнивни 91-го загнать назад народы СССР коммунистичную стайню, удалось сделать это іншим. Правда, не коммунистичную, а все ж таки в стайню.
Александр, я вот поглядел свежее опытание Левада-центра за межного агента, до речи. Так вось, 43% опытаных расейцев назвали путч трагичной подзеей, якая имела згубное наступство для краины и народа. Еще 40% сказали, что это просто эпизод борьбы за владу. И только 10%, только каждый десятый сказал, что это перемога демократичной революции, якая покончила с владой КПСС. Так кто ж перемог? Не теперь.
Трудно, конечно, бить аргументами социологию Левада-центра. Это всегда наша такая большая проблема. Но я бы ответил так на этот вопрос, что действительно, я согласен с тем, что говорит Сергей. Дело в том, что ведь откуда мы смотрим, да, с чьей точки зрения? Если смотреть с точки зрения будущего народов, которые входили в СССР, то, конечно, путч – это событие, которое стремительно привело к Беловежским соглашениям. Это очевидно. И тем самым к свободе народов, которые получили возможность либо восстановить государственность, которая у них была, либо создать ее заново. И в этом смысле слова, конечно, это в России траур по поводу того, что ГКЧП, значит, провалился, или что Беловежские соглашения подписаны. Но вокруг нас, значит, в Центральной и Восточной Европе есть как бы не один десяток народов, которые радуются этим событиям, потому что с них началась их новая постсоветская история, и демократия, и восстановление государственности. Не только это важное событие для стран образовавшихся из бывших советских республик, но и для всего Восточного блока, потому что, собственно говоря, крушение ГКЧП и соглашения, которые последовали буквально через несколько месяцев после них, это ведь как бы в одном ряду находится с чуть более ранним событием, с распуском Варшавского договора. Иначе говоря, если мы с этой стороны смотрим, все удалось. Если посмотрим со стороны, например, очень большой части российского общества, то оно, конечно, я не сомневаюсь, например, что, допустим, господин Абрамович или господин Дерипаска смотрят на путч точно так же, как смотрит Михаил Борисович Ходорковский или многие другие люди. Дело в том, что этот неудачный путч, он разрушил Советский Союз и тем самым открыл возможность для окончательной свободной экономической деятельности, которая дальше продолжалась 30 лет и привела к тому, что люди нечеловечески разбогатели. Для них это ведь тоже вовсе никакое не поражение. Они остаются до сих пор людьми, которые как бы совершенно счастливы от того обстоятельства, что все это развалилось. Дальше. К сожалению, да, надо сказать, что то, что фиксирует Левада-центр, это фиксация того, что существуют большие слои населения, которые живут в таком рессентименте, да, не очень ясном для себя. Они до конца не отдают себе отчет в том, почему, да, история пошла таким образом, что они чего-то не получили, да, и они находят виноватых там в Соединенных Штатах, в Соросе, в Горбачеве, в Ельцине и в чем угодно. То есть, но это понятно, это поиск виноватого в том, что у тебя не получилось жить. Поэтому здесь важно вопрос смотреть откуда. И начну, вернусь еще, так сказать, на два слова к началу разговора. Действительно, если посмотреть российские независимые медиа, то царит пораженческое настроение, такое пораженчество тотальное. Вполне понятно, почему. Потому что у нас на глазах, так сказать, худший год постсоветской истории, в каком-то смысле слова. Одновременно, да, какой-то разгром независимых организаций и медиа в России, и одновременно Беларусь, в которой происходит вот это ужас такого же рода, просто в масштабе меньшей страны по размеру. Но и вот это, конечно, кошмарный фон для этого 30-летия. Отсюда пораженческие настроения очень сильные. Но при этом надо, я хочу подчеркнуть, что я смотрю из Праги. И для меня здесь вопрос стоит так, если его сформулировать. Да, либерализм потерпел поражение в результате этого 30-летнего развития в России. И демократия потерпела поражение. Но дело в том, что либерализм везде находится в кризисе. Борьба за демократию идет везде. И на самом деле непростая история. Конец, вот постсоветское 30-летие сегодня, оно вообще отмечается в сложном положении и для Польши, например, да, где идет своя дискуссия, и для Чехии, в которой тоже идет дискуссия об итогах этого постсоветского 30-летия. И надо сказать, что для меня не кончено, и в этом смысле слова, и постсоветская история России. То есть это не точка, то, что мы сегодня фиксируем.
Ну, а зараз до того, чому ж все ж таки надеи, какие были шмат у кого, у тех людей, которые вот тогда в жнивне стояли каля Белого дома в Москве, обороняючи его, у тех людей, которые стояли на площади, тогда на площади Ленина в Минску, которые поднимали плакаты долого КЧП с портреты Горбачева, до речи. Я не шмат на что сподевались, а многое из этого не справдилось. Чому? Ну, памятайте, это старый советский анекдот. Пришел поручик Ржевский и все опошлил. Сергей, вот оно так и было в Беларуси. Были 3 года чудовные демократы, квитнение. И тут пришел поручик Ржевский, Александр Григорьевич, и все опошлил. И вот как бы так не пошансовало. Такой нехороший поручик оказался. Да? Нет?
Ну, а с, коли Юра притягнуть эту аналогию, а за 5 годов, так сказать, с 94 года до 99-го, до 2000-го, поручик Путин вырос подполковник и пришел в Москве.
Но про это я Александра спытаю. Я про того поручика, да.
Ну, я думаю, что тут однольково. Крыху, правда, есть розница, конечно, у часе. Але и вот эти три года, какие ты, Юра, называешь, с 91 по 94, я так само не назвал бы их вельми уже цудовными, хоть, конечно, с позиции сегодняшнего дня это просто абсолютный разгул. Но, саправды, разгул демократы за три года ни водного политзневоленного, ни водного затриманного за политичные некие, за пикеты и так далее. Ничего этого не было. Свобода прессы в огуле свобода. Вот, ну так, саправды. Але проблема была до этого. Проблема, я думаю, что у тебя она полягала как раз у тем, что отбылося отразу. Вот Александр казал, что я с ним цалком згодны, цалком погоджаюся, что гэты пуч, які тягнулся три дні, ён запустил процессы, подштурхнув процессы суверенізації, які і без того шли, але я зауважу, что они отбылися значно раней, чем праз некалькі месяцев, калі у снежні были подписаны в вискулях беловежские погаднення. Я нагадаю, что уже 24 жнівня Украина обвестила де юре незалежность, а на наступный день, 25 жнівня, Беларусь обвестила незалежность. Фактично, праз три дні пасля паразы путча, так? Де юре и іншые республики так само. Только Казахстан там один заставався, и он пасля вискулёв нават.
Уключно з Россией, да речь.
Ну, Россия обвестила де юре незалежность нават еще раней у... Коли, так сказать, Ельцин был обран президентом. Але конечно, фактично заставался этот Советский Союз. В Москве сидел у Кремля Горбачев, и КГБ, и Минобороны. Все это была отдельная структура. То я вот хочу сказать, что вот так, это, конечно, был процесс вельми для народа вызвольный. Але вот это несколько тыдней после провала путча вересень. Ён был, вот все полягает, я долго это анализирую и думаю, разные варианты перебиваю, видите, вот все полягает там. Все полягает тем, что был страчен вересень, по-русски сентябрь, как Александр разумел. Вот ты несколько тыдней, недель, коли можно было горячих, коли можно было нечто зарабить. Ну, конечно, у Беларуси это было зарабить складание, бо на чале Верховного Совета стоял Хакай себе и Шушкевич был заменены, Дементий был старца Кана Шушкевича, але все ж таки примером заставался Кебич, и Верховный Совет на 90% складався с былых коммунистов. Але калі б Ельцин вот тогда у вересні 91-го года не поехал работать над документами в Сочи, и никто не ведает до этого часу. Я и у Бурбулиса, между іншим, пытав свой час, что вот Борис Николаевич, вы же ним были, что он там робил, что пил гэтыя три тыдні. Ён так и не отказал. Вот тады можно было абсолютно реформовать, и это вельми важно было зарабіць, КДБ, абсолютно реформовать, можно было вынести Ленина з мавзолея, можно было провести декоммунизацию, и хай себе, так сказать, ну, в значной ступени формальный, але Нюрнберг суд над коммунизмом. Остатние республики, хотя они уже были де юре незалежные, так само зробили по инерции, я думаю, то же самое. То бок, вот эта система была разбурена. А так она, эта система, коли вертаться до Беларуси, она заховалась. И просто, так сказать, три годы яны назапашивали силы, нарощивали мускулы и вот выштурхнули, так сказать, народу, який уже, конечно, попокутывал от этих экономичных тяжкостей, выштурхнули Лукашенко, человек, який обещал, я вам все верну. Я вам верну колбасу за рубль 20, я вам верну вклады, и я вам верну Советский Союз. Конечно, ничего этого он не вернул и вернуть не мог, а левость люди на это купились.
Александр, ну а вот у меня так само до вас то же питание про поручика Ржевского, про кропки бифуркации. Вось, ці можна сказаць, што вот в некі момант, там, верасні ці в некі іншы, вот гісторія могла пайсці інакш. Вот развівалася б Росія, як Літва, умовно кажучи, ці Естонія. Ці Ці було певне, ну, якби наканування, особливо коли ми поглядим на досвід многих інших революцій, той же Русской революції 17-го року, скажімо, Французької революції. Ну, махчима в этом сенсі, скажімо, той же Путін, вот этот откат, реванш. Вот як пише, наприклад, російський політолог, недавно написав текст Владимир Пастухов. Ну, вот это как бы русская матриця. І плюс матриця революції. Так оно буває. І в этом сенсі, як би підписав Єльцин би щось, чи не підписав, пив би, не пив, все равно би плюс-мінус. Вот вийшло би на гета. Так, ні? Не згодно?
Нет, я, конечно, в этом смысле слова не являюсь таким детерминистом, да, то есть исторический детерминизм – это как раз такое учение, как раз, которое господствовало в Советском Союзе, что все так управляется. Как бы нет, развилки в истории существуют, которые действительно поворачивают весь поезд, по которому идет общество, так сказать, на другие рельсы, и таких развилок было несколько в постсоветский период, для России я сейчас имею в виду. Надо сказать, я бы так сказал, как я сейчас смотрю на события 91-го года, то там такая картина, что вот всю эту декоммунизацию могли провести в любой из республик бывшего Советского Союза, в том числе и в Белоруссии. Шанс на это имелся. Но внутри самой Российской Федерации такого шанса, на мой взгляд, не было. И главная причина заключалась в том, что такие, ну, резкие события, резкий поворот или такое резкое приключение железнодорожной стрелки, оно возможно только при сценарии, когда происходит переход от авторитаризма к демократии через, ну, народный фронт, условно говоря, через большую такое большое движение. Но в России, к сожалению, на тот момент, там, конечно, имелось общественное движение и даже маленькие партии, но ничего подобного ситуации, которая складывалась, например, в Чехословакии, да, в то время, когда Гавел, да, оказался во главе Народного фронта. В России такого Народного фронта де-факто не было. Была несколько более сложная ситуация. И там на момент 91-го года шла речь действительно либо о военном перевороте, который мог победить как бы по модели Ярузельского, условно говоря, либо об элитном консенсусе, переход через элитный консенсус, так называемый. То есть когда те же самые руководители как бы плавно стремятся перейти к другой форме, к демократизации, к либерализации. Но дело в том, что сам ГКЧП оказался роковым событием, роковой стрелкой, которая сорвала все сценарии. То есть, с одной стороны, ГКЧП сорвал сценарий элитного перехода для Горбачева. Горбачев как раз к этому вел дело. С другой стороны, ГКЧП оказался не в состоянии по ряду причин необоримых на тот момент пойти сценарием Ярузельского, то есть оказаться военной как бы диктатурой, так называемой либеральной военной диктатурой, которая удерживает ситуацию для ее дальнейшего движения. Он сорвал все сценарии, не оставил ничего. А в это время само это общество в России, конечно, в первую очередь, где не было, я подчеркну, национально-освободительного движения, в отличие от стран Балтии, и в отличие от Украины даже, и от Беларуси в тот момент, не говоря уже о Кавказских республиках, где в Армении и Грузии уже существовали очень сильные национально-освободительные движения, уже плотно связавшие себя с партийным руководством там. Ну, с какой-то частью партийного руководства. И уже партийное руководство этих республик, я хочу напомнить, опиралось в полемике и в дискуссии с Горбачевым именно уже на имевшееся у себя национально-освободительное движение. В России ничего этого не было, поэтому там другая, так сказать, невозможно было пойти дальше, чем сбросить памятник Дзержинскому.
А вот вы уже начали говорить про альтернативные варианты, ну, вядомая формула, так бы мовить, история не мая умовного наклонения, але в певном сенсе она их и мая, коли брать приклады нескольких краин. В этом сенсе, скажем, китайская площадь Цяньаньмэнь в 89-м годе, и она была площадь московская, коля Белого дому, якая проиграла. То есть как бы путч в Пекине выиграл, причем не метафорично, а практично. Але Китай не вернулся в часы Мао. Китай не стал маоистским. Он на вот зараз, коли там Си вертая, ну, как бы, певные элементы большей авторитаризации, коли он як, фактично сдымая себе это обмежование, ну, все равно Си не робится Мао часов культурной революции эти великого скачка. Теперешний Китай – это иншая краина. Так, может быть, и в СССР, ну, нынче в России, там уже неведомо, что было в СССР, ну, так само был вот такий вариант. Был, кто-то его назове эволюционный, кто-то назове контрреволюционный, такие открыто контрреволюционные. Вот был такой вариант, на ваш погляд, Александр, и вел бы он в сталинский СССР, и вел вот теперешний, так сказать, до некого Си. На месте Путина был бы вот какой-то Си.
Нет, этот вариант был невозможен по главной причине. Дело в том, что уже к моменту событий, которые мы обсуждаем, коммунистическая партия была подорвана, в отличие от Китая. Да? В Китае она оставалась, сохранялась, эволюционировала, а Горбачев пошел на отмену 6-й статьи, и это действительно факт, который изменил ход всей советской истории, потому что после отмены 6-й статьи дальше никакой китайский вариант был уже невозможен, потому что, ну, понятно, по понятной причине.
Сергей, а вот у меня пытание про раскол. Зараз вельми модная тема, раскол элит, вот как бы в анализе белорусской революции многие означают, что и она не справдилась, потому что, ну да, вот 300 тысяч на улице было, а раскол это не отбылось, фактично, окромя Латушки, ну кто-то из таких великих. Так вот тогда, в 91-м годе, ну в России такой раскол видовочно был, потому что, скажем, той же Ельцин был часткой номенклатуры, ну, были чалец политбюро, и были генералы, были чиновники, были губернаторы, которые переходили на бок, ну, скажем так, революции, на бок Ельцина, на бок Белого дома. И, врешті-решт, на загад Ельцина Горбачева вызволили, так сказать, он дал загад КДБ СССР, и той выконав. А в Беларуси, вот в эти дни, ці можна было казаць про раскол менавіта эліты, уладнай эліты? Ці яна ці выконвала, так сказаць, есть тое, што з Москвы казалі, ці хавалася па дачах сваіх, чакала, хто пераможа?
Ды не, канешне, ніякага раскола ў Беларусі тады ў жніўні ў 91-м годзе не было, і тут, між іншым, я не погожусь с Александром, что в Беларуси был шанс провести декоммунизацию. Никакого шанса тогда провести декоммунизацию при тем Верховном Совете, где, нагадаю, там, ну, партноменклатура складала абсолютную, причем конституционную большинство. Не было, и мы ведаем, что тогда бюро ЦК КПБ 19 числа приняло постанову, где однодушно, ну, цалком подтримала РГЧП. То же самое практически было сделано во всех областных, районных центрах. Нема ни водного выпадка, каб який-нибудь чиновник, ну, начинаючи от, скажем, старшини Совета Министров Кебича, ці старшини Верховного Совета Дементьея, до узровня райвыконкама, некого клерка самого низкого, там, неким, не веду, там, Шушинским, там, Теглузским, Теплоставским райвыконками, как он выступил супроть. Вся вертикаль альбо активно, альбо пассивно подтримала, плюс абсолютно подтримала это КДБ, как потом высветлилось, хотя одразу это было не бачно, бо комиссии Пырха, Игра Пырха, якая была створена по расследованию РКЧП, не предоставила КГБ материалы. Ну и командующий белорусским военным округом генерал-полковник Костенко так само подтримал, отдал ответное распоряжение. Вот КГБ и командующий округом, ты как раз цалком подпорядковывались ни белорусскому керамництву, какое бы оно ни было, а непосредственно Москве. Москве, я имею в виду, ни демократичним, так сказати, от демократичному, умовно кажучи, крилу, да, а якраз от Крючкову, Язову і так далі. Тому констатувати, що був некий розкол еліти, ні, абсолютно не доводиться. І так само Білорусь унікальна ще й тим, що, як от правильно Олександр сказав, в некоторих былих республіках, скажімо, у Литві Бразауска, ці в інших, навіть Снегур у Молдові, вони в той чи іншій ступені обіпиралися, як у Литві там на Союзіс, у Молдові там на Народний фронт, у Грузії подобний був процес, у Білорусі ні. У Білорусі Дементій, Малафеєв, Кебіч, вони абсолютно не приймали ні в якої ступені, ні демократію, ні Народний фронт.
Ну, варто
і виступали
що...
якраз таки за Союз.
Варто пригадати, що Адамович, Олесь Адамович, тоді назвав Білорусь Вандеєю перебудови.
Вандеєю Это... перебудови, так. Да? Я от коли кажу, що ніхто з їх не виступив супраць, я маю на увазі менеджера чиновників, бо, скажімо, ми ведаємо, що Гомельський гарсовет, Новополоцький гарсовет, Менський гарсовет, де значну частку складали ну, демократичні, хай не представники Народного фронту, це, може бути, часткові некі умірені демократи, вони прийняли заяви. Або великі депутатські групи виступили. 5 членів президіуму з 23 Верховного Совета, 5 членів президіуму так само не підтримали ГЧП, але Юра, але 17 членів президіуму підтримали. І серед них не тільки партійні чиновники, а абсолютно, так сказати, були представники інтелігенції, наукової чи творчі. Але це відбулося. Тому розколу еліти не було.
Ну, а зараз я хочу вернутися до нашого, до початку нашої гуторки, потримати вас ободвох. Справді, ведаєте, ну, от, коли говориться, що, да, от, мовляв, Пуч перемог, ну, от, все-таки, совєтська система, вона визначалася не тільки репресивністю. Вона визначалась певним набором структурних речей. Це була ідеократія. Це була, справді, модель, універсальна модель для всього світу. І цими ідеями захоплялися від диких племенів до британських лордів. І в цьому сенсі ця система рухнула. Її нема. І коли Френсіс Фукуяма казав про кінець історії, він мав на увазі менавіта гэта. Універсального проєкту нема ні в Білорусі, ні в Росії. Змагання з геями – це не універсальний проєкт для всього світу. Совєтська система ґрунтувалася на державній власності. Уже навіть у Білорусі, де Лукашенко каже, як ми жили в СССР, класно було, так сказати. Біда розвалили, падли, так сказати. Ну, от дадені 20-го року 50% ВУП випрацьовується в приватному секторі. При Лукашенку, это Лукашенко фактично, створив ці не мог спинити. Так би мовить, партія «Ум, честь і совість» нашої епохи. Де партія? Яка партія? В цьому сенсі та ж «Єдина Росія», як би мовить, ну, із її КПСС, як кое-що з кое-чого, як би мовить. А система лукашенковська, вона, як би, підкреслена апартійна. Це, як би, вона абсолютно... Всего этого просто нема. Вот ноль, зеро. Я уже не кажу про то, что не глядячи на все жахи в России и в Беларуси, межи открытые, коли ласка. Наоборот, Влада, вы выштурховывая тех людей, которые как бы не сгодны с ее, и снова же, какие СССР. То есть тогда обрынулось, вот как памятаете по формуле Бродского из его Нобелевской лекции, что трагедия – это не Калигини, герой Калигини хор. Тогда был вот этот хор. Зараз, есть таки хор. Ну, сидит диктатор в Москве зараз. Ну, такие, как, я не ведаю, как в Бирме, как в Египте. Шмат еще где. В Латинской Америке все 20-е стагодие такие вот, так сказать, полковнички сидели. Александр, так вот такой землетрус, який в жнивні 91-го года, магчимый ён у Росії і ці вогулі патрэбный ён? Бо тады, я кажу, тады был хор, а тут який хор? Який з Путіна хор?
Ну, это правильное противопоставление. Я его поддерживаю совершенно. Это противопоставление очень важное, потому что у нас, особенно в России, сейчас очень любят, ну, как бы обращаться к советизму и все время видеть неосоветизм в путинизме, которого там, конечно, нет. И совершенно правильно. Путинизм – это, в общем, разновидность правой диктатуры, потому что он опирается, ну, надо сказать, что Лукашенко в минимальном таком, ну, сказать, в меньшем варианте, при всей разнице экономических укладов России и Беларуси, тем не менее, у Лукашенко тоже ведь как бы такая правая диктатура. Почему? Потому что рынок есть. И есть вот эти, так сказать, инкорпорированные, так сказать, властью олигархи, да, какие-то. Ну, не такие там у Лукашенко, как у Путина, понятно, но, тем не менее, модель это примерно одна и та же. Это черные полковники Греции, условно говоря. Да. В результате кончилось вот этим. Но надо сказать, что в этом есть и некоторая, знаете, такая у меня надежда. Во-первых, в отличие вот от этого универсального коммунистического проекта, правые диктатуры нигде не держались долго. Путин уже чемпион, надо сказать, если брать 20 век и начало 21-го. 20 лет он просто продержался. Раньше слетели правые диктатуры все. Ему предшествующие. В этом смысле слова я думаю, что, конечно, невозможно на правой диктатуре построить длинное общество. Невозможно. Это фундаментальный факт. И у Лукашенко такая же ситуация в этом смысле. И важный момент здесь еще заключен в следующем, что это парадоксальная такая мысль, над которой я как бы размышляю в последнее время и думаю, что за счет чего все-таки так сказать, переход от авторитаризма к демократии в правых диктатурах совершился. И вот я думаю, что очень важную роль играли везде наличие сильных левых по левую руку и наличие сильной церкви по правую руку вот от этой правой диктатуры. И когда речь идет о том, чтобы ликвидировать ее последствия, надо либо иметь сильных социалистов в обществе, институционально, и сильную церковь. В России, к сожалению, так получилось по итогам этого 20-летия, что, с одной стороны, очень слабые и коррумпированные левые, которые очень рано коррумпировались, то есть коммунисты, а с другой стороны, очень слабая и коррумпированная патриархия, которая тоже не в состоянии, в отличие там, от стран, там, испаноговорящих стран, например, занимать более самостоятельную позицию в условиях гражданского конфликта или такого политического кризиса, который требует консолидации общества для того, чтобы сделать выбор в пользу демократии. В этом смысле слова я бы сказал даже, что путинизм как таковой – это даже не крах именно либерального центра. Либеральный центр потерпел поражение, но в целом, конечно, из-за особой ситуации нечеловеческое богатство и экономическое процветание обеспечило вот это вот 20-летнее существование, все более и более усиливающееся вот этого альянса. Я подчеркну здесь все-таки, что тоже нельзя полностью все приписывать КГБ СССР как бы, или ФСБ, да, потому что все-таки надо подчеркнуть, что это не КГБ в старом смысле, это как бы спецслужба, слившаяся с экономическими субъектами, да, то есть это Венецианская республика, так сказать, средневековая, то есть это бандиты вместе с силовиками и вместе с банкирами, да, которые осваивают Средиземноморское побережье, условно говоря, распространяя себя как можно дальше шире и стаскивая к себе в нору, в Венецию, любые трофеи, вот, и стремясь коррумпировать все соседние княжества. Вот. В этом смысле слова, да, вот эта вот модель, она, конечно, очень опасна. Правильно Гавел, надо напомнить, сказал незадолго перед своей смертью, что русские столкнулись, возможно, с более опасной формой власти, чем даже был коммунизм, потому что здесь происходит помножение, вот такое формирование такой теневой власти полностью и тяжелой амальгамы из криминала, бизнеса и силовиков. Да, вот это вот и для Беларуси, конечно, на самом деле в минимальной такой тоже в уменьшенном виде, это, конечно, тоже вот этот сценарий очень тяжелый.
Сергей, и у меня тоже питание до вас. В этом, в певном сенсе, ну вот коммунистичная система, она была такая принципово нечеловечая. И стрижень ее был менавито идеологией. идеология, за которую люди были готовы забивать, были готовы сами помирать. Про что, до речи, блескуче, вот как бы крах, кризис этой идеологии показала Алексеевич в время секонд-хенд. А коли идеология выпетрилась, то и вся эта система сложилась, как катковый домок. В этом сенсе, теперешняя белорусская диктатура, и она, как, может быть, это не прогучить так дивно, парадоксально, она, в принципе, человечная, она больше натуральная. Я сказал, таких диктатур безлич. Их было у Латинской Америки, в Африке, у Азии, причем таких, где там и не пасло коммунизмом. Вот я почитал недавно, лишь бы в Египте, у маршала Ас-Сиси, 60 тысяч политвязнев. Вот талибы зараз взяли Кабул. Они что, исламские большевики? Да там большевизмом и не пахнет. Те в Бирме по 100 человек в день кладут. Какой коммунист? Причем коммунист? Там никакой высокой идеологии. Такие диктаторы средней руки, так сказать. Так может быть в этом и моц у Лады, скажем, Лукашенко, ну и Путина, так сказать. Таких диктаторов безлич было, есть и, на жаль, магчыма, будет.
Ну, мне застаецца толькі пагадзіцца з тым, што сказаў Александр, што это сапраўды сімбіоз. В Беларусі тое ж самае, у меншай ступені толькі таму, што краіна менша ў 15 разоў, так, па колькасці насельніцтва. Калі браць, это сімбіоз сапраўды спецслужб, крымінала і бізнеса. Причем все это разом злилось. Вот, покольки мы тут уже пригадываем КГБ, и я снова уже скажу, что так, я згодна, что это уже не то КГБ, якое было ранее, ну, скажем, батька одного моего знакомого, он уже не живе, он был полковником КГБ на довольно высокой посаде. И он мне, так сказать, незадолго до своей смерти, несколько годов назад, сказал, что я не хожу, он не ходил ни на какие там ветеранские КГБистские сходки и так далее. Вот там запрошали, я не хочу вот глядеть на этих чекистов. Это абсолютно не то, что были мы. У нас была идея, мы верили, мы знали, за что мы боремся, а у этих только деньги и бабы. Так вот, соправды, коли говорить про Беларусь, никакой идеологии...
Как писал той же Бродский, «Варюга мне милее, чем кровосница».
Вось, можно было так сказать, коли б, скажем, Лукашенко и вся эта его насвора, коли б они не были кровопийцами. Ну, в уголе уже, так сказать, конечно, в литеральном сенсе. Ну, для Лукашенко, соправды, для Лукашенко самое головное – это улада. Я думаю, что это навык больше для него важно, чем гроши, хотя и гроши, а вот для всей этой, так сказать, ну, это его осяродка, якое вокруг него, конечно, головные гроши. Абсолютно никакий не секрет, что каждый КГБист, так сказать, який, ну, кольки-нибудь прослужил там у органах, он так или иначе крышует некий бизнес, значит, отстегивают им. Навод уже не крышуя, а многие мают свои бизнесы, записанные на женок, детей и так далее. Это все абсолютно переплелось. Ну, коли сказать про криминал, то, конечно, это не ты, там, бандиты, которые в скураных неких там куртках и в адидасах ходят. Это уже не это криминал, мается на вазе, может быть, белокошулевый, такие, так сказать, с разными финансовыми схемами. Олег, это абсолютно так. И, соправды, я не ведал вот про эту фразу Вацлава Гавела, якую процитовал Александр, але коли он так сказал, он имел абсолютную рацию, вот тут уже допомогши, перемогши их вельми и вельми тяжко. Мне вот часом пишут в комментариях, ці на наши праски акценты, ці у Фейсбуку, что вот вы занадто пессимистичны, вы вот отбираете у нас надею. Ну, покольки такой уже у меня имидж, я крыху здесь протягну, готов. Я, широко говоря, не бачу вот зараз ни в Беларуси, ни в России, как кажут, света у конца туннеля. Мне кажется, что ситуация умасовалась настолько, что у оглядной перспективе, так, ну, 5, 7, 10 годов, нічого просто не поміняється. Звісно, все може відбутися. Все може відбутися завтра. І, Юра, можемо пригадати, як на початку жнівня, да, 91-го року ми казали, що, ну, так, да, звісно, довго цей комунізм, Совєтський Союз не протягне. Ну, годи два. Тобто я казав, ні, ну, два, а то вже занадто взяли. Ну, ну, а да, не більше, напевно, трьох. А от про три дні, так, все це обернулося. Але все може здаритися. Але мені подається, що такая, такий симбіоз, такі гэта раствор з гэтых вот фактараў, спецслужбы, ўлада, грошы, ён цэментаваўся, і ён цэментаваў сітуацыю на вельмі і вельмі доўга. І нічога Захад не можа зрабіць. Нават калі мы змадэлюем такую, ну, неверагодную магчыма, што, напрыклад, Пуцін пайшоў вайной на Прыбалтыку былую, так, захапіў Літву, Латвію, Эстонію, што далей? А нічога. Ну, санкцыі.
Александр, а у вас вы бачите светло в конце тоннеля относно, может, России, может, Беларуси?
Да, я как раз смотрю на это, ну, я понимаю основания для пессимизма и совершенно как бы как аналитик все это вижу, то, о чем говорит Сергей, об этом мы все много пишем, понимаем хорошо перспективу, но нам надо стоять на позиции того, что, ну, во-первых, народы заслуживают лучшего, это фундаментальный момент. Какой бы ни был отвратительный режим политический, мы, конечно, хорошо видим, что, так сказать, народ этой страны, и так было и с немцами, так было и с советским народом, он заслуживает лучшего, чем вот эта форма политического существования. И рано или поздно он эту, так сказать, форму эту сменит. Это первый момент. Второй момент, который мне кажется довольно существенным, и о котором тоже многие сейчас как бы говорят и думают. Ну, хорошо, мы, да, мы, так сказать, я сейчас про себя говорю, мы, поколение, которое как бы было на этой площади там 19 августа 91-го года. Но дело в том, что мы уже люди, как сказать, пожившие, так сказать, уже надо не с нас спрашивать в каком-то смысле слова. То есть грядущие перемены уже не наши, вот, так сказать, в возрастном смысле. Мы будем зрителями, историческими свидетелями этих перемен. Но если посмотреть на поколение, которому сейчас 30 лет, то я, конечно, очень ясно вижу, что ни в Беларуси, ни в России, вот несмотря на то, что мы все время говорим, а как же эти 30-летние ФСБшники, там ужасные, так сказать, мрачные парни. Тем не менее, в целом поколение 30 и 40-летних, оно очень глубоко встроено в глобальные ожидания, в глобальные ожидания другой жизни. И в этом смысле слова я вижу очень большой потенциал, независимо от наших, вот, ну, так сказать, от сегодняшнего действительно очень мрачного периода. Есть, конечно, важное возражение, которое нельзя не учитывать. Говорят, что сегодняшний мир, он, по силу как раз глобализации, он таков, что действительно из всех этих стран, вот, о которых Юрий правильно говорил, что у нас тут как бы 150 диктатур, условно говоря, или, скажем так, плохих режимов, да, на планете Земля, и только 25 старых демократий, в которых поддерживаются необходимые нормы. И из этих диктатур люди бегут. И возможность уехать, да, может уехать 500 тысяч, а может 2 миллиона, да, и это, собственно говоря, важное обстоятельство, которое поддерживает разные иллиберальные, очень-очень иллиберальные режимы, такие как в Турции, там, в Египте или на Ближнем Востоке, в Иране и так далее. Это фундаментальный момент, конечно, возможность передвижения вот этих людей, этого поколения наиболее энергичного, которое могло бы устроить свою жизнь. Я так бы сказал, неясен исход, вот исторический исход. Вот это поколение сегодня, 35-40-летних, которое застало вот этот для себя впервые, нашло себя, как бы обнаружило себя вот в масштабном кризисе и в ситуации политического выбора и гражданского выбора, оно... Это поколение, оно как бы увидит свою миссию в том, чтобы сохранить свои страны или нет? Вот надо подчеркнуть, что в 91-м году, да, мы, конечно, как могли, но выбор сделали. И в этом смысле слова, так сказать, я бы не стал уж очень сильно в чем-то раскаиваться, посыпать голову пеплом и говорить, что мы все, там, сказать, потеряли, да, или все проиграли. Нет, мы совершенно не проиграли. Мы реализовали миссию этого поколения. Теперь как бы игра этого поколения. Это неимоверно, конечно, проблемная вещь, но история так устроена. История не знает как бы решения сейчас, она открыта в этом смысле слова. Так что я с огромной надеждой смотрю на это белорусское поколение, которое я вижу, и на российское тоже.
Ясно. Добро, добро. Дякую, великий. На этой оптимистичной ноте мы сегодня с вами завершим. Дякую, Александр. Дякую, Сергей. Ну, а як я, ну, все-таки пойду далей, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода».